слушайте, давайте я хиджаб сниму, можно? Нельзя? Ну так откройте. Открыто, да? Итак, дорогие друзья, мы с вами сегодня переходим к еще одной великой цивилизации древности, не менее значимой для любого христианина, чем цивилизация Египта. Это цивилизация древней Месопотамии, древнего Междуречья, Междуречья Тигра и Ефрата. Вы прекрасно, я вам уже говорил, какое значение чисто историческое, библейское имеет Египет для понимания того, что такое вот, история еврейского народа, ну, соответственно, христианская история. Не говоря уж о том, что вы поняли, что очень многие идеи богословские, идеи духовные, они действительно вызревали в египетской культуре и в сложном развитии находились. Я надеюсь, в течение наших долгих лекций по истории Египта вы это увидели. В этом, собственно, и стояла цель этих лекций. Потому что просто сказать то, что я вам сейчас сказал, вы мне не поверили. Но вот благодаря тому, что вы увидели вот эту динамику развития, увидели происхождение, функционирование довольно тонких богословских людей, в том числе проблемы монархии, вы увидели. Вот все это вместе взятое, я думаю, позволило вам понять значение вот древности для христианства. То есть христианство не возникло на пустом месте, оно возникло на огромном культурном базисе. Вы знаете, вот когда человек правильно развивается, правильно идет по жизни, то он увлекается, как любой из нас, естественно, разными вещами. Там, то одним, то другим. Но если он пытается жить в Боге, пытается выполнять волю Божию и жить по совести, то вот наступает такой жизненный момент, когда он понимает, что все прошлое, пусть даже это было разбрасывание, как ему казалось, какое-то пробование разных путей, все это соединяется в мессинец. Потому что у Бога ничего не бывает ненужным и лишним. Вот, только когда человек уходит от Бога, грешит, ходит на непроходных, как сказал блаженный Августин, вокруг человека водит бес, вот тогда действительно его жизнь уходит в пустую, уходит вся в песок. Когда же он живет в Боге, все укладывается в копилку. И так же точно в истории народов и цивилизаций. Понимаете ли, если мы, христиане, действительно и знаем, и верим, то, что христианство средоточие всей человеческой культуры, как бы реализация алкани всего человечества, поисков, обретений, то, соответственно, мы не можем не радоваться тому, что мы видим в Египте, как мы сейчас увидим в Месопотамии, вот те основания, тот фундамент, на котором во многом воздвиглось христианское здание. Переходя к истории Месопотамии, мы попадаем, дорогие друзья, в мир для Библии еще более близкий. Еще более близкий. Не забудем, что еврейский народ – это не народ издревле бывший, всегда бывший. Нет, конечно, и то, как у нас некоторые богословы довольно нелепо пытаются говорить, что евреи, слово «еврей» произошло от Эвера, там что-то, это же полная чепуха, этимологически это не нельзя выстроить. Слово «еврей» происходит от семитского, восточно-семитского слова «хапиру», «хапиру», то есть всего-навсего перешедшие реку. Авраам, когда удалился в будущую землю обетованную, в Палестину, пошел туда, куда указал ему Бог, он перешел реку Ефрат, естественно. Не он первый. Дело в том, что в Месопотамии очень традиционно было, что люди, которые по тем или иным причинам не могут жить в цивилизованной части государства, они, ну, преступники, скажем, те, кто замысливали мятеж, или беглые рабы, или, может быть, какие-то другие категории лиц, они уходили за реку в такую пустынную степь, которая лежала между Сирией и Месопотамией. И там занимались кто чем. Кто проводил, был проводником каравана, кто был разбойником. Вот. Но этих всех людей называли хапиры, пришедшими людьми. Обратите внимание, если вы внимательно сейчас перечтете вот соответствующие главы книги Бытия, начиная с 12, то вы увидите, что Авраам, еще когда с одним А, Авраам впервые называется евреем только после того, как он перешел в Иерусалим. Только когда он оказался в земле обетованной. До этого он прямо называется арамеянином, арамеем, то есть восточным семитом, как и его отец Фара. И вот, так что понимаете, что Месопотамия — это, если угодно, то поле, где вообще жил основоположник еврейского народа и был частью этого народа, этого поля, был частью этой. Но этого, конечно, мало. Между Месопотамией и еврейским народом сохранялись и потом связи все время, вплоть до Вавилонского пленения, в конце концов. Ведь Вавилон вновь был возвращен еврейский народ, да, в 6 веке. Вот, и из этого Вавилонского пленения он вышел через 70 лет, опять же, получив еще кое-что в области культуры. Так что между и не только физическое пребывание, колоссальное взаимное проникновение. Скажем, мы читаем постоянно поклонение Астарте Тамузу, как поклонение еврейского народа. А что такое Астарте Тамуз? Это Инанна и Думуси, это лучшие месопотамские божества, для которых мы с вами. И что такое это отклонение? Почему они уклонялись? Просто потому, что им скучно было. Мы решили, что достаточно послужили ярко, теперь мы попробуем еще и так. Нет, конечно. Понимаете, древние были серьезными. И уклонения тоже имели серьезные причины, хотя и не извинительно, разумеется. Вот. И об этом во всем мы с вами будем сейчас говорить. Но для того, чтобы понять, что к чему, мы должны, конечно, начать с общего. Египет и Месопотамия – это совсем разные типы цивилизаций. И, скажем так, цивилизация Египта всегда была известна. Всегда была известна, и не надо было ее отыскивать в древних книжках. Достаточно было поехать в долину Нила, и во все века, начиная от момента их возведения, всем были видны великие пирамиды, всем были видны храмы, когда были видны храмы, величественные, сделанные из гранита, всем были видны сфинксы, огромные статуи, обелиски. Это все было всегда на виду, так же, как и надписи, высеченные на этом камне. Их, ну, их разучились читать какое-то время, но потом научились снова. Но сама всеегипетская цивилизация всегда была известна. Совсем иное Месопотамия. Месопотамская цивилизация долгое время, дорогие друзья, была известна только Библии. Только Библии. То есть, где-то начиная со Средневековья, реальная месопотамская цивилизация оказалась абсолютно забытой. Ни одного памятника ее, или практически ни одного ее памятника, не было видно. Это не случайно. Жители Месопотамии не использовали. Только на Сирии, в Ассирии использовали, а вообще жители Месопотамии не использовали камень в качестве ни строительного материала, ни материала для письма. По той простой причине, что камня не было. Месопотамия, долина рек Тигра, вы помните, и Евфрата, она расположена большей частью, вот ее вся наиболее развитая культурная южная часть, которая располагается примерно, ну, к югу от линии Багдада, нынешнего Багдада. Вот, эта часть Месопотамии, она находится на наносных почвах, потому что это когда-то, в доисторические времена, был залив, это было продолжение Персидского залива, который постепенно Тигр и Евфрат, текущие из гор нынешней Турции, из гор Загроса, они приносили вот эти плодородные почвы, откладывали И фактически вся Месопотамия свободна, это то же самое, что Ницкая Дельта. И вокруг, в ближнем окружении, никаких каменных, гор не было, каменоломен не было. Поэтому камень не использовали. Использовали глину. Дерева не было. В Месопотамии не было практически строительного леса. Потому что строительный лес, это, вы знаете, это хвойные породы, или такие деревья, как дуб. Но они росли только далеко, в горах, в других странах. Очень поздно их стали привозить в Месопотамию. А никаких деревьев, кроме ив, из которых строить ничего нельзя, в Месопотамии не было. Поэтому строили из глины и тростника. Вот тростника, из-за того, что в Месопотамии лежало среди болот, было полно. И смесь тростника с глиной, это был любимый строительный материал. Кирпич обжигали иногда, иногда не обжигали, но в любом случае кирпич за эти тысячи лет разрушился в климате Месопотамии. И огромные месопотамские города представляют из себя на самом деле сейчас просто холмы. Просто холмы. Которые надо раскапывать. Тогда археологи, когда начинают раскапывать, они много очень находят. И основания городских стен, и планы домов, и много разных скульптур, изображений, печатей, всего чего угодно. Находят они и надписи. Дело в том, что поскольку Месопотамии писали на глине, они свои, они выдавливали, естественно, во влажном виде палочкой выдавливали надпись, буквы, слоги. Но выдавливание палочкой обязательно выводит на клин. Понимаете, да? Вот, и поэтому письмо, которое сложилось в Месопотамии, именуется клинопись. Оно имеет вид вот клиньев. Вот я сейчас просто принес одну из самых интересных книг с антологией месопотамской литературы. И вот здесь автор, замечательная Вероника Афанасьева, просто человек, который жизнь посвятила тому, чтобы древнейшую месопотамскую литературу, шумерскую, дать русскому читателю, она вот написала название книги по-шумерски. Вот видите, вот клинопись. Вот классическая клинопись. Но ученые, изучая клинопись, обнаружили, что клинопись – это вторичное изображение. То есть сначала месопотамы пытались писать палочкой иероглифы, но отдаленно напоминающие египетские, то есть тоже изобразительные иероглифы. Но поскольку это было намного дольше, намного сложнее, и, в общем, не получалось, попробуйте в сырой глине человечек рисовать. Вот, даже, наверное, хотим. Вот, обязательно будут вылезать куда-то кусочки глины и так далее, то они постепенно перешли на клинопись. А о чем это говорит? О том, что когда-то создатели письменности жили в других местах и писали на других материалах. Наверное, на камне, может быть, на каких-то пальмовых листьях, на каком-то материале, скорее даже всего, на каком-то материале очень непрочном, он не дошел до нас. А потом они пришли в долину Месопотамии, где ничего подобного не было, и освоили глину. Итак, вот даже сама письменность намекает, что изобретатели письменности изобрели ее не в Месопотамии. Сейчас мы внимательно слушаем дальше. Перед нами открывается интересная загадка. И вот эти пришедшие в Месопотамию люди, они, естественно, пришли не на пустое место. Они пришли, это была достаточно плодородная земля, хотя земля была плодородная, но очень трудно обрабатывать. Опять же, здесь огромное отличие. Дело в том, что Египет – это регулярная цивилизация. Каждый год в одно и то же время происходит разлив Нила. Он четко фиксируется после восхода на горизонт Сириус. Бывают разливы Нила более высокие и менее высокие. Это да, но в общем разлив наступает практически всегда. разливы приносят плодородный ил. Ил, простите, плодородный ил на поля. Это когда вода уходит, в этот ил помещают семена, осуществляется сев, и само собой растет прекрасная пшеница и все остальное, что люди разводят. Практически почти не нужен полив даже. Полив нужен только для второго урожая, когда уже сухо становится. И, в общем-то, в историческое время в Египте поливали только огороды с овощами. Основной предмет питания, пшеница, давала один урожай, этого хватало более чем для всего населения. Уже только в Средневековье стали, когда население сильно выросло, стали второй урожай собирать, а теперь и три урожая в Египте собирают на полях за год. Насколько плодородный климат, насколько жаркое солнце, насколько удобная жизнь. Это, понятно, оставляло египтянам возможность и время для того, чтобы добывать камень, строить огромные храмы, ну и богословствовать, размышлять на высокие темы, создавать чудные произведения искусства. А в Месопотамии все было иначе. Дело в том, что реки Месопотамии текут не с юга на север, а с севера на юг. Они берут свое начало в горах Табора, то есть того, что мы называем сейчас Восточной Турцией, а раньше называли Арменией, это горы Армении. Сейчас часть Армении находится в Турции. Это реки, которые в основном питаются горными снегами и дождями. Это очень ненадежный водный баланс. Это то практическая засуха, когда бесснежная зима, когда мало дождей, тогда в этих реках очень мало воды, и это засуха ближней Месопотамии. Потому что дождей там нет, практически нет. Или это наоборот, после обильных снежных зим, это наводнение, которое смывает все на плоской равнине, где, в общем-то, и спрятаться некуда. Поэтому жители Месопотамии должны были земля, это обычная земля Месопотамии, нижняя Месопотамия, когда на нее пришли люди, это были болота. Ну, это были болота, заросшие тростником. Причем часто, поскольку рядом было море, и Персидский залив подпирал, это были подсоленные почвы, малоплодородные. Надо было увести воду в канал, пресной водой промыть почву. Понимаете, установить ирригацию, установить большие водохранилища, которые в плодородные годы собирают пресную воду, а в неплодородные отдают ее на полях. То есть требовалась огромная работа. Людям, как говорится, поднять голову было некогда. И в этом смысле месопотамская цивилизация тоже весьма отличается от цивилизации египетской. Когда наступит на нас время, будем говорить о представлении о человеке в Месопотамии, в религии Месопотамии, вы сразу увидите, что есть один удивительный нюанс. На самом деле ни одна религия египетская, месопотамская или христианская не отрицает, что человек создан для того, чтобы служить Богу, исполнять Его волю. Да? Но если в египетской религии подчеркивается, делается акцент на том, что человек создан Богом и самой его сути, то есть египтяне подчеркивают богоподобие человека, это главный акцент, хотя все остальное, конечно, присутствует, то в Месопотамии подчеркивают, что люди созданы для того, чтобы выполнять волю. Да, они тоже божественные, это узнаете, об этом говорится. Но главное это то, что они слуги Бога, слуги богов. Они должны выполнять тяжелую работу по обустройству земли. Понимаете, в некотором смысле религия всегда освещает тот труд, то дело, которым занимаются люди. А дело людей в Месопотамии было нелегким. Теперь о том, какова же история развития цивилизации в Месопотамии. На севере на севере Испании, более благоприятно на юге, где холоднее, но зато там есть леса, там есть, там больше воды, там есть горы, есть речные долины. Это та область, которая позднее будет названа Ассирией. В ней человек переходит к земледелию, к скотоводству, то есть переходит к уже цивилизации неолитической, производящей продукты питания 9-8,5 тысяч лет назад. Вот, поскольку я человек, испорченный изучением разных там Homo erectus и Homo habilis, то для меня 9-8,5 тысяч лет назад уже не такой большой срок. Но представьте себе, что на самом деле, конечно, это большие сроки. Да? Это археологическая культура Чеми Шенидана. Вы помните, что Шенидан – это пещера в горах Загреса, где был найден еще неандертальц, да? Захоронение неандертальца. Действительно, это район очень древнего обитания человека. Очень древний. Значит, культура Чеми Шенидан – это 9-8,5 тысяч лет назад. Не до Рождества Христова, а тысяч лет назад. Это уже важно. Аналогично ей ранняя неолитическая культура на юге, первая культура, которая появляется на юге, то есть это район Вавилона, Ура, Халдейского и дальше на юг, это культура Бус-Морде, 7-6,5 тысяч лет назад. Дальше, 6,5, 5-700 тысяч лет назад, это культура Джармо. Джармо. Общая. Общая. 5-700, 5-300, это культура Хасун. Тоже общая. 5300, 4400 – это культура Халара. Халара. Вот, дорогие, Халар, простите, халавская культура. Я говорю, что это халавская культура, Халар. И вот после этого, дорогие друзья, вот в районе 4,5... Что? Не успели записать? Ну ладно, я вам что-то так по знакомству напишу. Жарко. Жарм 6,5, 5,7, Хасуна 5,7, 5,3, если уже точно, уже Древиков и Халав. Это 5-3-4-4. То есть что это такое, дорогие друзья, чтобы вы ясно понимали себе. Это археологические культуры, которые еще в это время люди не писали. Не писали. И, соответственно, каждая культура отличается от другой типом построек, типом керамики, то есть находками вещей. По всей видимости, это был один народ, одна этническая общность большая, ну, естественно, в то время говорили, как понимаете, на малых племенных наречиях. Вот, и он постепенно развивался, усложнялась экономика, усложнялась керамика. Надо сказать, что Хасун и Халав, керамика хасунская и халавская, это высочайшего класса. И вот именно если мы будем говорить, что, скажем, в эпоху палеолита совершенные художественные формы достигнуты кроманьонцами в их пещерах там, Франции, Испании, в росписях, то можно сказать, что в неолите совершенная роспись керамики, то есть уже совершенная абсолютно, это не примитив, это абсолютное художественное совершенство, хочешь как Парфенон, скажем, абсолютное художественное совершенство. Вот достигнуто в халавской керамике. Она великолепна, очень красива. Роспись и качество обжига весьма совершенны. Следующая культура, вот же переход к городской цивилизации. Городской цивилизации. Что такое переход к городской цивилизации? Уже в халавский период археологи замечают, что начинают строиться храмы. Если в Египте на грани 5 и 4 тысячелетий никаких храмов никто не строил, а местом и главным центром поклонения была гробница, была еще гробница, ну, захоронение. Чуть позже, уже в 4 тысячелетии, это были гробницы, да? Это культура Наката. То есть египетская цивилизация ориентирована на поклонение умершим. И не просто умершим людям, а они, как вы знаете, как вы помните, видят в умершем реализацию божественного призвания человека. Каждый человек Осирис, да, после смерти. Поэтому поклонение умершим – это поклонение Богу. Вот, я надеюсь, вы это помните и поняли. А вот в Месопотамии ситуация иная. Как раз культ умерших не замечен. Их хоронили там. Да, клали статуэтки, женские матери земли, там, возрождающие. Но почитание умерших нет. Оно возникнет намного позже, явно как подражание Египту. Оно возникнет на грани второго, третьего и второго тысячелетия.
До
Рождества. Третьего и второго тысячелетия, естественно, до Рождества Христова. Вообще, мы сейчас живем в мире до Рождества Христова. Надо запомнить. Если я не забываю это сказать, помните это так. Если уж надо что-то сказать от после Рождества Христова, я это подчеркну специально. Вот. Но и в месопотамской традиции очень рано проявляются два других аспекта. Что касается умерших, то это скорее молитва за них. За них. Это вот намного больше в Египте тоже. Но в Месопотамии в намного большей степени ощущается уязвимость человека после смерти. Соответственно, за него надо молиться, за него надо приносить жертвенные дары. И он сам должен молиться. Вот это очень интересная особенность Месопотамии. В самых ранних месопотамских храмах мы находим статуэтки умерших, возносящих молитвы Богу. То есть статуэтки в молитвенных позах уже похороненных людей. Человек похоронен, но он продолжает молиться. Тоже это монументализация, если угодно, молитв. Молитвы, кстати говоря, ну, естественно, постепенно вот это статуальное искусство совершенствуется, и в третьем тысячелетии оно достигает очень высокого уровня, но это совершенно иное, это не египетское, не египетский тип изображений. Изображение намного более экспрессивное. Вы помните, ну, если кто-то не помнит, посмотрите в интернете, египетская заупокоенная скульптура, всегда очень спокойные лица, с легкой улыбкой, глаза выше горизонта подняты немножко, люди идут в вечность, там, если это семья, там, муж, жена вместе. Вот, это такое вот победоносное шествие того, кто уже победил смерть, победил Сета и идет на поля Яалу, вечность. Вот, спокойно и радостно. А в Месопотамии молятся экспрессивно. Глаза огромные, даже непропорциональные. Лица очень напряженные, в благочестивых позах, но напряженно, характерно положение рук. В Египте положение рук мужчины за упокойной статуи — это спокойно вытянутые руки по швам, и в руках свитки папируса или имитация свитков за упокойными текстами. Женщина имеет одну руку вытянутую, а вторую обнимает своего супруга за плечо. Тоже очень трогательно. Делают их из одного куска камня или дерева, скульптур, подчеркивая единство семьи, единство рода. А в Месопотамии это всегда одинарные скульптуры, как говорится, тут же семьи. Вот, и руки вот так вот сложены. То есть такой напряженный молитвенный путь, когда вот мы молимся, мы просим изо всех сил, да, мы вот часто очень прижимаем руки к груди. И вот именно в этой позе, как правило, изображаются вот статуи этих молящихся людей и живых и умерших. Живых тоже делали статуи по очень простой причине. Человек, естественно, не может постоянно молиться, ну, не в уме, да, в храме он не может пребывать постоянно, надо работать, особенно в Месопотамии, где жизнь трудная, работать надо много, а молиться надо постоянно. Поэтому делают статую с именем молящегося, ставят ее в храме, и эта статуя молится постоянно. А сам работает человек на полях, или там командует войском, все человек еще занимается. Вот, дорогие друзья. Следующее культа. И, наконец, храм. Вы все прекрасно знаете предание о Вавилонской башне. И этой башне на семитском языке именовались зиккурат. Зиккураты. От слова экур. Экур. Высокий. Вершина горы, Экур, вершина горы по-шумерски. А города никаких не было. И это еще одно интересное нам наглядная такая картина. Вы помните, что в Израиле и все соседние народы, да, западные семиты, в Ливане, все очень любили, и сами израильтяне, особенно когда уклонялись от веры в Бога, да и Яхве тоже, приносили жертвы на высотах. Вы помните, да, Иерусалим — это же гора Господня, на самом деле, да, это образ горы Господней, да, где находится святой храм на храмовой горе. То есть идея того, что надо молиться на высотах, на горах, это очень древнее представление, оно связано с целым комплексом идей. Ну, самое первое, что приходит в голову, что с горы немножко ближе к небу, но не только это. На горах не занимаются хозяйственной деятельностью. Понимаете, вот вы знаете, что в горных странах, там в долинах, там сельское хозяйство, там выше пастбище, ну а горные вершины, на них нельзя заниматься, там холодно, и камень там ничем не занимается, когда поднимается человек именно для молитв. Не для работы, не для хозяйственных дел, для молитв, для священных действий. А в Месопотамии нет гор. Им строят искусственные горы. Зиккураты, вершины, это и есть искусственные горы. Горы, построенные из кирпича, того самого из глины. И надо сказать, с большим умением, потому что они долгое время стояли и не разваливались. Вот. Но это же говорит нам ведь о чем? Говорит о том, что предки этих строителей, они пришли из мест, где были горы, где была привычка молиться на вершинах. Понимаете, когда они пришли в эту долину, никаких вершин не было, и единственное, что осталось, это строить башни. И вот, собственно говоря, предание Вавилонской башни, это предание о том, что вот решили строить зиккурат. И удивительно, что древний, вот этот, каждый зиккурат имел имя. Вообще в Месопотамии все имело имя. То есть даже в храме петли верны имели имена и считались отдельными божествами. То есть все было одушевлено. Это было не просто железки там и деревяшки. Это было все одушевлено. И каждый храм имел свое имя, и каждый зиккурат имел свое имя. И вот зиккурат, там как классическое там название зиккурата вавилонского «Эннедуранки», то есть соединение неба и земли. Поэтому, когда мы читаем в Вавилонской башне предание, что решили построить башню для небес, это просто это символическое название соединение неба и земли. Грех, конечно, хотели действительно для небес построить. Оно реализовалось в представлении вот, создателей Библии в в конкретное желание, даже звучащие страны, даже желание построить башню до неба, это несколько стран, чтобы до неба. Да. Вот. Но само по себе это говорит о том, что народ, который пришел, он, видите, и писал сначала не на глине, и молился, видимо, на вершинах, не случайно Эпур, это город на вершинах, да? И вот все это говорит о том, что население Нижней Месопотамии, мы же используем шумерские слова, что население Нижней Месопотамии, которое мы сейчас называем шумерийцами, шумерами, от еврейского, да, сумеры, помните, как дальняя земля Сеннар, которая стоит в Вавилонской башне, это же есть шумеры, Сеннар, это есть шумеры, вот, только на семитском языке, а на шумерском языке это Кингир, Кингир, название этой страны. Так вот, что вот этот народ, он пришел на эту землю. Действительно, друзья, когда открыли первый шумерский текст, а это произошло в конце 60-х годов 19 века, то язык, на котором они были написаны, не был похож ни на один известный язык ни одной языковой семьи. Ни индоевропейский, ни семито-хамитский, ни какой-либо, ни языки кавказские, они тоже в этом месте могли бы быть, ничего подобного. Это был абсолютно своеобразный язык. Вообще, как его поняли, как его прочли? А очень просто. Дело в том, что этот язык, как живой язык, окончательно исчезнувший на грани второго и третьего, третьего и второго тысячелетия до Рождества Христова, вот, он остался священным языком Месопотамии до конца месопотамского язычества. Так же, как, скажем, латынь долгое время была священным языком Западной Церкви, да? Или санскрит священным языком Индии. И религиозные тексты, особенно молитвы, гимны, писали на шумерском языке. Но поскольку его уже никто не знал, никто на нем не говорил, вернее, то ему учили, как у нас сейчас учат, как вас учат церковно-славянскому языку. Ему учили. И сохранилась масса учебников, масса тетрадей, где ученики учились. Ксюша, в любой момент. И в 11 часу приехали. Оксана делает специально, она знает, что я часто опаздываю, и чтобы мне не было стыдно, она всегда опаздывает. Вот. Спасибо за поздравление. Вы же писали мне поздравление? Вот. Итак. Есть, да, есть словари. Сохранилось много словарей параллельно шумерского. Семитский, потому что начиная со второго, с начала второго тысячелетия говорили только на восточно-семитских языках в Месопотамии. Но сохранились словари. То есть, в общем, ученым не было несложно изучить шумерский язык. Несложно. Но они, изучив как раз этот шумерский язык, убедились, что это совершенно необычный язык, которого нигде ничего подобного нет. Нет. Он не похож ни на дравидские языки Южной Индии, особенно у Месопотамии были тесные связи, торговые, экономические, культурные. То есть это непонятно, откуда пришедший язык. Вот такая вот тайна. Он настолько был странный, что еще в начале 20 века ученые серьезно писали, что это никакой не язык особого народа, а это тайнопись вавилонских жрецов. Ну, сейчас уже ясно показано, что это не так, что это чепуха, но долгое время эта мысль существовала. Однако в шумерском языке ученые обнаружили более глубокий субстрат. Более глубокий субстрат, который намекает, значит, дело в том, что сельскохозяйственные термины, металлургические термины, агро, тех вот, ирригационные термины, каналы, там, водохранилища, и также топонимика и гидронимика, то есть название мест и водных каких-то, и вод, там, и рек, болот, они принадлежат не шумерскому языку, а какому-то языку, кто был до него. Точно так же, как у нас, например, очень многие гидронимы до сих пор, даже Волга, даже Москва, это же угро-финские гидронимы, да? У нас угро-финские языки в Центральной России не употребляются. А гидронимы сохранили это. Это очень интересная вот, традиция, что гидронимы и топонимы, как правило, хранят более древний пласт языка. Этих слов недостаточно в генграмматике. Этих слов недостаточно, чтобы сказать, что язык автохтонный дошумерский был семитским. Это возможно, что он был восточно-семитским. И возможно, что реальные обитатели вот этого региона это были восточные семиты, их предки. Они говорили на семитских языках. Но и шумеры пришли, по всей видимости, в середине 4-го тысячелетия. Уже, безусловно, в конце 5-го и 4-м тысячелетии. Уже, безусловно, шумерской является следующая культура. Это культура убейд. Убейдская культура, это уже городская культура. Это первая городская культура. И, наконец, последняя культура перед появлением уже известных нам государств и развитой письменности, это на севере культура Гавра, 3800-3000 лет до Рождества Христова, а на юге культура Урука. Урука 3800-2800 до Рождества Христова. То есть уже мир разделяется. И вот, дорогие друзья, видите, какая сложная история Месопотамии.
Можно повторить вот эти?
Сейчас разрешу. Это вы уже все записали. Значит, это уже мы берем север, то есть это в северной части, это Месопотамии, это культура Гавра, это 3.8.3, а в южной это культура Урук, иногда ее именуют Урук. Джемдат Наса, но я уже вас не буду видеть совсем. Это 3.8.2.8. Вот. То есть, дорогие друзья, шумерское население, по всей видимости, пришло в места обитания восточных семитов. Откуда оно пришло, никто не знает. Возможно, что оно пришло из с территории индской цивилизации, то есть это территория долины реки Инда. Но это только предположение. Это язык индской цивилизации до сих пор не расшифрован. И оно принесло культуру, религию, новые какие-то аспекты религии, государственность на территорию Месопотамии. Не интересно, что исследования последних десятилетий показывают, что месопотамская государственность начиналась от храма. От храма. То есть, представьте себе, в тех местах, где раньше жили шумерийцы, там, естественно, люди ходили молиться на горы. Да? Для этого не надо было иметь горы. Сельские жители, такие, вот, помните, как Авраам, да, вот они паслись, вот восходили на горы, да, приносили жертвы, не всегда Исаак, Бога, Парашка. Вот, и потом спускались вниз. То есть для них эта гора, это было место священных действий, это не было местом жизни. Но когда это все перешло в Месопотамию, то там, естественно, искусственная гора требовала заботы о себе. Любое человеческое здание нельзя оставлять без заботы, оно будет обрушаться. Поэтому вокруг зиккурата вырастает поселок людей, которые заботятся о нем. Вокруг него вырастает, если угодно, храмовый город, в который приходят и приносят жертву со всей округи. И постепенно вокруг храма вырастает настоящий город, в котором живет и священнослужители храма, и люди, которые поддерживают храм, и позднее правители страны. Кстати говоря, насчет правителей страны, Месопотамия, в отличие от Египта, не изобрела монархию. Она ее скопировала у египтян позже, где-то как раз 2700, 2500, 2500 лет до Рождества Христова. То есть уже в период, когда строились пирамиды. Да? Период Древнего Царства. До этого в Месопотамии было то, что исследователь жизни, один из самых талантливых исследователей месопотамской цивилизации, Торкинд Якобсен, его, кстати, книга «Сокровища тьмы», «Религия древней Месопотамии», я очень рекомендую, она есть на русском языке, на Филиппина. Торкинд Якобсен, это датский ученый. Вот, «Сокровища тьмы», несколько раз переиздавалось здесь. Но он в другой своей работе, она кажется по общественному укладу Месопотамии, он показал, что в Месопотамии существовало то, что он назвал первобытной демократией. На целом ряде эпических произведений, в том числе и на знаменитой повести о Гильгамеше, которую, наверное, как-то все в школе еще слышали, и на космогонических преданиях Энума Элиш, новогодних преданиях, Торкинд Якобсен восстановил форму организации месопотамского общества. Месопотамское общество было, управлялось собранием старейшин, которые выбирали князя. Князь назывался Энси. Энси. А если князь одновременно был и верховным священником, что было очень честно, и совершал священное действие для всего города, а мы увидим, что некоторые священные действия месопотамские, они очень отличались от египетских, то он получал звание лугая. Лугарь – это уже священник и царь, и князь в одном лице. Интересно, что лугарь – это Эн – это господин. Господин. Эн – это господин. Князь – это просто господин. И интересно, что по-семитски восточно-семитском, царь это Бог царь. Вот этот Лугаль переводится как Шаллу. Шаллу. Шаллу, сейчас напишу. Лугаль. Ну, известный такой, например, испатамский, уже акадский гимн «Шелухин царь могучий». Вот, Шалу, хотя мы знаем, что слово «царь» происходит от слова «кесы», но удивительно созвучие двух этих слов, удивительно. Я не просто пытаюсь это удивиться. И как бы замолчать, больше ничего сказать не может. И вот, дорогие друзья, вокруг храма формируется город, вокруг города формируется область, и Месопотамия долгое время не является единым государством. Она является союзом областей. Союзом областей. Каждый, как по подобной Греции, каждый город самостоятельный, города вступают друг с другом в союзы, между ними возникают войны за какие-то плодородные куски земли. Эти описания этих войн у нас есть, этих конфликтов. Но у них есть общее святилище. Центром всего, духовным центром всей Месопотамии третьего тысячелетия, священным центром всей Месопотамии является город Нипур, шумерский город Нипур. В этом городе находится храм наиболее почитаемого божественного лица в Месопотамии. Это храм Эн-Лиля. Эн-Ли по-шумерски «Господин гроза», «Господин молния». Молния – универсальный образ соединения неба и земли. Если угодно, подчинение земли небу, потому что молния образуется на небе и падает на землю, и падает с властью, убивая, сжигая, там, так далее, строгая такая власть неба над землей. Вот, собственно говоря, такова в целом политическая система Месопотамии. Я забыл еще сказать, что когда появляется письменность, тогда мы узнаем, что сами жители Месопотамии разделяют свою страну на три части. На три части. По-шумерски это нижняя, это Кингир, Кингир. Это примерно до Вавилона, до того места, где находился Вавилон. К югу от Вавилона до Персидского залива это Кенгир. Кенгир. Это то, что по-семитски называется Шумер. 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 Дальше Аккад, к северу от Вавилона до Багдада. Аккад. Шумерская Ури. Ури. Аккад маленький городочек. Маленький городочек, который когда-то, то есть в определенное совершенно время, 2350 лет до Рождества Христова, стал на короткое время семитским, первым семитским, столицей первого семитского царства. Да, это все были только шумерские правители. Первым шумерским правителем был так называемый Саргон древний или Шелкин. Шелкин по сим Саргон, Шелкин по одно и то же слово. Шелкин это явление царя. Вот царь явился, царь пришел. И, безусловно, это не его личное имя, а его прозвище, его прозвание. Саргон древний первым сумел соединить на короткое время всю Месопотамию по одному государству, то есть сделать то, что сделал царь Менес в Египте. Но если то, что сделал царь Менес, осталось, по сути, верно всегда, и только время от времени были периоды смут, то то, что сделал Шелкин, очень быстро закончилось. И редко, всегда стремились месопотамские владыки добиться правления всей Месопотамии и тоже всем миром, но это редко у них получалось. Потом это получилось только у Ассирии, и на короткий период получилось в Новобабилонском царстве. Вот. И третий райончик к северу от Багдада – это Ассирия. Ассирия. По-шумерски это Субазу. Субазу. Вторая загадка, дорогие друзья, связанная с Месопотамией, это то, что самый дар. У нас письменность Месопотамии сохранилась, ну вот примерно тоже того же времени, что и в Египте, то есть с 3300 года до Рождества Христова. Самым древним архивом является архив города Ура. Города Ура. Ур, как вы помните, тот самый город, из которого произошел Авраам. И слово «ур» на месопотамском языке, на шумерском языке, и означает «город». Город. Поэтому слово «ур» присутствует в именах многих городов, например, «Урук» тоже. Надо сказать, что это имя присутствует и в названии всем вам известного Иерусалима. Потому что Иерусалим – это нечто иное, как «Ур-Шалом» – город мира. «Ур-Шалом». Вот. Но более позднее время, на уже еврейском языке, это слово несколько иначе произносилось просто. Вы помните, что он раньше назывался, до завоевания, да, Иисус Навином назывался иначе, Иерусалим. История Месопотамии дает нам еще одну тайну. Дело в том, что эти самые древние тексты, если это храмовые архивы, там все довольно просто. Это списки жертв. Списки жертв, которые для поминовения усопших дают в храм. Чтобы священники не забыли, они записывали там имя такое-то, там 5 баранов. Имя такое-то, 2 бочки финикового вина. Вино делали из плодов финиковой бани. Именно это и дошло до нас. То есть это на самом деле такие поминальные списки одновременно с указанием, что дано за то, чтобы тебя поминали. Как вы видите, привычка, традиция платить за записки, она очень древняя. Но чуть позже уже находят и памятники литературные от более позднего времени. Надо сказать, что само по себе нахождение литературных текстов, вообще каких-либо текстов в Месопотамии, это дело трагического случая. Если в Египте писали на камне, и это все сохранилось, писали на папирусе, и так хорошо делали папирус, а климат Египта был так сух, что папирус уже с конца 3-го тысячелетия до наших дней сохранялся, то в Месопотамии писали на глиняных табличках, которые, понятно же, разрушались. Только попадала вода, они опять превращались в грязь. Но, нехорошо так говорить, слава Богу, но для археологов, это слава Богу, жители Месопотамии часто воевали за все. Естественно, сжигали преобразователи. И когда архив горел, в отличие от бумажного архива, ему становилось только лучше. люди хуже, а его лучше. Потому что, понятно, эти глиняные таблички в огне закалялись. И после этого они уже не размокали. И вот все практически храмовые архивы и царские архивы Месопотамии – это сожженные архивы. Включая знаменитую библиотеку царя ассирийского Шурбанапала, которую сожгли, и она для нас принесла огромное количество библиотечных текстов. Вот такой вот странный парадокс. Есть плач о завоевании города Ура, где описывается, как пришли там племена бродячие из Шумера и завоевали этот древний город. Кстати, это все приходит со время ухода фараона в Харан. Мы вот иногда не понимаем, почему фараон ушел в Харан. Он взялся и ушел. Авраам призвал, Бог фараона никто никуда не призывал, а он взял, собрал пожитки, имущество, видимо, много денег. Ну, денег-то не было, много золота и серебра. И ушел на север в Харан. Харан побратим Ура на севере Месопотамии. Они оба поклоняются, там главный бог и в Уре, и в Харане, бог Си. Но зачем он ушел? А все дело в том, что это было время, когда погибала третья династия города Ура, последняя шумерская династия в Месопотамии. И фараон был, видимо, восточным семитом, и, видимо, очень богатый человек, соответственно, наверное, каким-нибудь вельможем царским. Но поскольку семиты завоевывали тогда Южную Месопотамию, то я боюсь, что фару заподозрили в связи с завоевателями. Много лет Ур был в осаде. Потом в 2003 году до Рождества Христова пал. И вот, наверное, фара то ли перед осадой, то ли во время осады поспешил уйти на безопасный север, чтобы не быть обвиненным в измене из Авраама и Лота. И взял с собой богатство как-то. Да? А когда уже Ур пал, и установилось там царство Ларса, и установился порядок, царство Ларса было семитским, и оно завоевало Ур в конечном счете, то, я думаю, Авраам захотел вернуться назад, потому что на одной земле. И вот тогда-то Бог ему сказал: ну, возвращайся, иди, куда я тебе укажу. То есть контекст истории намного яснее показывает, вот, что происходило. Вот драма семьи даже. Знаете, как важно семейную драму, и Авраам подчинился этому Божьему голосу, а не подчинился своему рассудку, чтобы вернуться на свою родину, как бы ему, наверное, хотелось. И стал хеврею, папиром, перешедшим реку, то есть евреем. Вот, дорогие друзья, что дальше произошло в Месопотамии, я вам расскажу на следующей лекции. А пока я всех вас благодарю и помню.
Святое собою стену, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истребления Бога Слово Рошую, сущую Богородицу Тя величаем.
Вот, так что вот эту книжечку рекомендую тем, кто хочет приобрести.